по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. С началом новой рабочей недели. 9 часов в Москве. Это передача «По страницам Библии» здесь, на Радио Теос. И наша команда Ирина Латашинская, Ян Латашинская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Мы с вами в книге «Судей», и мы с вами говорим о жизни и служении Гедеона. Но прежде чем говорить о книге «Судей», я хотел бы вернуться к письму, которое пришло еще во время нашего прошлого эфира. Это был комментарий от слушателя, которого зовут Николай Тимаков. Я напомню, что вы можете нам писать через те группы, в которых вы нас смотрите и слушаете. У нас есть основные группы ВКонтакте и Фейсбук. Это группа «По страницам Библии». Предлагаю вам и приглашаю вас подписаться на эти группы для того, чтобы получать всю информацию об этих эфирах и ссылки непосредственно, что называется, из первых рук. Но есть также и другие группы ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники, где идет трансляция этих передач. Вы также в этих группах можете задавать свои вопросы, высказывать мысли, возражения, комментарии. Кроме того, у нас есть онлайн-приложение, которое называется «Радио Теос». Оно существует для основных платформ iOS и Android. Также в приложении вы нам можете писать. Или самым таким простым способом через сайт theos.fm. Сайт theos.fm, там есть также вот на основной странице форма, в которой вы можете забить ваше сообщение. Так вот, Николай Тимаков сокрушается. Он пишет: «Из тысячи крещенных один читает и знает Евангелие». Ну, я всегда осторожно отношусь к таким статистическим обобщениям, что вот тысяча, один, ну, почему один, а не полтора? Я понимаю, что полтора не бывает, да, хорошо, почему не полтора, а два? Вот, но я понимаю, о чем говорит Николай, и я сейчас не буду уходить в богословские такие подробности сути крещения и так далее, я скажу о другом. Понимаете, сегодня очень часто мы слышим жалобы, да и сами порой жалуемся на то, что христианство нынче какое-то полумертвое и аморфное. Христианская церковь, которой зачастую ничего не надо. Нет той любви к Господу, нет той любви к Божьему Слову, которую хотелось бы видеть. И вот я думаю, Николай, что то, о чем вы говорите, и то, что мы видим в современном христианском мире, это история очень похожая. То есть это вещи взаимосвязаны. Более того, связано это и с тем, что мы видим в книге «Судей». Безразличие к Богу, безразличие к Божьему Слову ведет, мы уже говорили об этом, к апатии духовной, начинаются проблемы дальше экономические, начинаются проблемы политические. Это вот по поводу связи, между прочим, веры и политики. Да, книга «Судей», она, конечно, показывает эту связь веры и политики, но связь эта не совсем так, как она зачастую представляется. Мы представляем зачастую, что, ну, не мы, да, а окружающие люди представляют, что политика все определяет. На самом деле в книге «Судей», когда мы читаем, начинается все именно с отношений с Богом, именно отсюда. Очень важно на эту тему, важная вещь сказал Христос в своей молитве, которую мы читаем в 17 главе книги Евангелия от Иоанна. Он говорит о том, как нелегко будет христианам, его ученикам в этом мире. И вот с 15 стиха я начну читать. «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истинную твою. Слово твое есть истина». Прежде всего, Христос не просит, чтобы Бог Отец взял нас от мира. Иными словами, мы продолжаем жить в этом мире. Да, вот это неизменно. До какого-то момента мы продолжаем жить в этом мире. Мы уверовали, мы духовно растем, мы приходим к Богу, но мы остаемся в мире. Вот Бог так устроил. Не молю, чтобы ты взял их от мира, но дальше, чтобы ты сохранил их от зла. И вот это уже гораздо интереснее. То есть, оставаясь жить в мире, мы попадаем под Божью защиту, под Божью охрану. Бог хранит нас от зла. Такова просьба Христа в его молитве, которую мы с вами сейчас читаем. Тут тот фрагмент, который мы читаем. «Они не от мира, как и я, не от мира. Почему он не молится в 15 стихе, не говорит, чтобы взял от мира? Да потому что, когда мы принимаем Христа, когда мы уподобляемся Христу, тогда мы перестаем быть от мира уже. То есть в самом главном смысле, да, в самом главном измерении мы уже не принадлежим к этому миру. Мы уже принципиально другие. У нас другие ориентиры. У нас другие отношения с Богом. Во многом у нас другая система координат. Но дальше мы попадаем в очень интересную ситуацию. Мы живем с новой системой координат, но мы продолжаем взаимодействовать с тем миром, который вокруг нас. Это старая система координат, она никуда не девается, она вокруг нас. Так что же нужно? Каким образом нам не только преодолевать, но и процветать, да? Каким образом нам взаимодействовать с этой старой системой координат и не попадать под ее действие? Каким образом Бог сделал так, чтобы сохранить нас? Да вот на этот вопрос 17 стих как раз и отвечает. «Освети их истинную твоею. Слово твое есть истина». Вот дело не просто в том, чтобы знать Евангелие, как мы знаем, допустим, или не знаем, произведение русской классической литературы. Дело в том, чтобы Евангелие наполняло нашу жизнь. Дело в том, чтобы Евангелие определяло наши ценности, определяло нашу систему координат. Дело в том, чтобы Евангелие наполняло нас, и вот самый главный глагол, 17 стих, «Освети их истинную твою». Святой означает отделенный от всех остальных или от всего остального для конкретной цели. Бог свят. Он отделен от всего мира в том плане, что да, Он вездесущ, мы это понимаем, мы это знаем, но при этом Он по сути другой. Он не просто такой же, но больше. Он по сути другой. Он праведный, он чистый, он безгрешный, он свят. Так вот, сохраняя нас в этом мире, Бог через свое слово наделяет нас своей святостью. Вот по этой причине мы с вами изучаем Священное Писание. Если негодяй начинает изучать Библию и делает это по-негодяйски год, два, пять, десять лет. Если злодей изучает Библию и делает это по-злодейски год, два, пять, десять лет. Ну и будет, как в книге пророка Исаии. Злодеи злодействуют злодейски. Вот прямо так. Вот таким пятикратным повтором. Ничего не меняется. Да, он будет изучать Библию, но при этом, вспомните, например, какого-нибудь мерзкого героя. Был такой ученый, изображен он в книге и в фильме по книге Дэна Брауна «Код да Винчи». Этот человек изучал Библию. Но это главный злодей фильма, это главный злодей этой истории. Естественно, он все так же искажает. Человек, который изучал Библию, становится еще и чем-то вроде библейского шулера, если в нем нет вот этого обновляющего действия Бога, если нет обновляющего Духа Божьего. То есть ты понимаешь, что тебя, общаясь с таким человеком, ты понимаешь, что тебя давят, но тебя давят Библией. Это не Библия виновата. Это то, как Священное Писание используется, это то, как Священное Писание передергивается. Так вот, Христос обращается к Богу Отцу и говорит: «Освети их истинную свою, слово твое есть истина». Мы с вами читаем книгу Судей, и мы видим сейчас обычного человека Гедеона, мы видим человека, который боялся, мы видим человека, который при этом доверился Богу. Да, вот эти противоречащие друг другу, вроде бы противоречащие друг другу качества. Но, с другой стороны, становится понятным, если я боюсь окружающих, надо же мне за что-то держаться. Где он понял самое главное — держаться за Бога. И, возвращаясь, и, что называется, замыкая вот этот круг к вопросу или к замечанию Николая Тимакова, давайте вместе и подумаем, и будем действовать для того, чтобы помочь людям возгреть, пробудить вот эту любовь к Божьему Слову, и через нее и любовь к Слову, извините, к тому, кто дал это Слово, к самому Богу. Вот что вы на своем месте можете для этого сделать? Мы, авторы и люди, которые готовят передачи цикла «По страницам Библии», на этот вопрос уже ответили. Мы конкретно приходим сюда, в студию, для того, чтобы готовить эфиры, для того, чтобы вести их, для того, чтобы беседовать с вами. Люди, которые шли до нас, тот же доктор Джон Вернон Маги, по материалам которого готовятся эти передачи, в свое время всю жизнь свою посвятил тому, чтобы изучать Библию и представлять ее вот в таком аудио-варианте, звуковом варианте. У него, правда, еще не было тогда такой быстрой обратной связи, такого интерактива через интернет, какой есть у нас. Люди, которые приходят сейчас сюда и которые работают из дома для того, чтобы эти эфиры стали возможными, также делают это для того, чтобы и самим изучать Священное Писание, и вам в этом помочь. А что вы делаете для этого на своем месте? Одно дело восклицать по поводу тысячи крещенных, одного знающего Евангелия и так далее. Другое дело что-то менять. Сегодня мы читаем книгу «Судей». Сейчас мы, собственно, перейдем к Священному Писанию. Я напомню, что в конце мы почитаем ваши вопросы, ваши мысли, ваши замечания. Кстати, по поводу победы, которую одержал Бог через Гедеона, также, если у вас будут комментарии, пишите, пожалуйста, об этом. Ну, а мы же с вами сейчас обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, и мы благодарим Тебя за этот новый день. Мы благодарим Тебя за эту новую возможность открывать Твое Слово. И мы благодарим Тебя за то, что каждого из нас Ты ставишь перед вопросом, как я провожу время с Тобой, Боже, и как я помогаю в этом другим. Да будет Тебе, наш Бог, хвала и слава и честь во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Мы с вами продолжаем наше путешествие по Священному Писанию. Мы знакомимся с жизнью Гедеона, этого, вообще говоря, боязливого, трусливого человека, через которого действует Бог. Вот действие Божие через него становится очевидным уже здесь. Смотрите, как разъяренные жители города ничего не могут с ним сделать, потому что на его защиту встает его отец. Но это еще не все. Помните, что Гедеон называл себя самым незначительным человеком в незначительном колене Израиля. А теперь смотрите, 35 стих. «И послал послов по всему колену Манассину, и оно вызвалось идти за ним, и также послал послов к Ассиру, Завулону и Нефалиму, и сии пришли навстречу им». Я не знаю, вспомните вы сейчас или нет, но, надеюсь, вспомните. Песнь Деворы и перечень колен, которые не поддержали тогда ее призыв на битву. Вот на самом деле поддержка у Гедеона, этого человека, который говорил о себе как о незначительном, неважном и так далее, вот у него поддержка больше, чем поддержка у Деворы. Его гораздо больше израильтян и гораздо быстрее поддержали, чем поддерживают Девор. Знаете, когда читаешь Священное Писание, на такие вещи как-то не обращаешь внимания. А зря. Потому что эти детали чрезвычайно важны. Они показывают, как Бог начинает действовать. И тем более странно выглядит в этой связи 36 стих. Да не стих сам, а слова Гедеона. Вот только что выяснилось, что его поддерживают. Только что выяснилось, что за ним идут люди. Даже те люди, которые за Деворой в свое время не пошли. И тут в 36 стихе мы читаем. «И сказал Гедеон Богу, если ты спасешь Израиля рукою моею, как говорил ты...» Хорошо, что здесь кончается стих, мы можем остановиться и просто задуматься. Вот Гедеон все еще сомневается. «Если ты спасешь...» А ведь можешь и не спасти. «Если это правда...» сомнения продолжают терзать Гедеона. И он, извините за такую, может быть, неучтивую фразу, пристает к Богу, и Бог это терпит. Более того, Бог ему отвечает. Итак, если ты действительно спасешь, то вот ты мне это подтверди. 37 стих. То вот я расстелю здесь на гумне стриженную шерсть. Если роса будет только на шерсти, а на всей земле сухо, то буду знать, что спасешь рукою моей Израиля, как говорил ты. Обычно пасторы, служители не советуют людям таким образом испытывать Бога. У нас сегодня есть гораздо больше, чем было в те времена у ветхозаветных верующих. И все же Бог дает Гедеону возможность вот так его испытать. 38 стих. Так и сделалось. На другой день, встав рано, он стал выжимать шерсть и выжил из шерсти росы целую чашу воды. И вроде бы на этом Гедеон должен остановиться. Вроде бы и так все понятно. Да, Бог с ним. Да, его благословляет Бог. Но Гедеон не останавливается. 39 стих. И сказал Гедеон Богу: «Не прогневайся на меня, если еще раз скажу, еще только однажды сделаю испытание над шерстью». Нет, друзья, вот он лукавит. Испытание, конечно, не над шерстью. Испытание, конечно, над Богом. Но Бог не исправляет это лукавство. Он зачастую нас не исправляет, потому что он милостив. Следующее испытание. «Пусть будет сухо на одной только шерсти, а на всей земле пусть будет роса». Ну, то есть предыдущее испытание, но перевернутое. 40 стих. «Бог так и сделал в ту ночь. Только на шерсти было сухо, а на всей земле была роса». Куда уж еще подтверждение? Обратите, пожалуйста, внимание, что Бог не гневается на Гедеона за эту просьбу, за эти испытания. Бог гневается за неверие. В случае Гедеона это скорее возможность для него ободриться. И Бог дает нам такие возможности. Бог дает в нашей жизни то, что поможет нам ободриться. И вроде бы у Гедеона есть все, а ему мало, потому что он не готов. Он должен приготовиться к этому служению, он должен приготовиться к этой битве, но он не готов. И сейчас мы увидим, что на самом деле на протяжении долгого времени он надеется не на Бога. Первый стих. «Иерваал, он же Гедеон, встал поутру, и весь народ, бывший с ним, и расположились станом у источника Харода. Мадиамский же стан был от него к северу, у холма Море в долине». Итак, Гедеон, которого призвал Бог, которому Бог также показал, подтвердил это призвание, народ, который идет за Гедеоном, все вроде бы в порядке, все вроде бы есть. Второй стих. «И сказал Господь Гедеону: народу с тобою слишком много. Не могу я предать мадианитян в руки их, чтобы не возгордился Израиль предо мною и не сказал: моя рука спасла меня». Это то, о чем мы с вами говорили в прошлый раз. Израиль слишком силен. На самом деле, конечно, без Божьего водительства его сила против мадианитян не значит ничего. И их разговоры о том, что это их рука их спасла, оказались бы лишь пустой болтовней. Но Бог такого не позволяет. Он сокращает армию израильтян. Я думаю, что Гедеон, видя мадианитян, мог напротив сказать: у нас слишком мало войска. Увеличь, Боже, нашу армию. Но Бог решает по-другому. 3 стих 7 главы. «Итак, провозгласи вслух народа и скажи: кто боязлив и робок, тот пусть возвратится и пойдет назад с горы Галаада. И возвратилось народа 22 тысячи, а 10 тысяч осталось». Итак, большинство ушли. Кстати говоря, я думаю, что вы помните, если вы слушали наши беседы, когда мы читали книгу чисел, вы помните требования, которые предъявлялись к израильтянам, которые должны будут пойти на войну. Там было 4 таких категорий, которые освобождались от войны. Вот одна из этих категорий – это как раз боязливые люди. Потому что боязливый человек будет думать о себе, о своем страхе. Он не будет думать о Божьей битве. И боязливый человек, тот, кто вот реально боязлив, должен был набраться смелости хотя бы для того, чтобы развернуться и уйти домой. Кстати, мы тогда уже говорили, для этого тоже нужна смелость. Нужно вот просто признать, что я трус. Это требует определенной смелости. Я думаю, что окажись я в то время в тех обстоятельствах, я бы ушел домой. Вот честно, я бы ушел домой. Кстати, предполагаю, что и Гедеон хотел бы уйти домой, но ему нельзя, он лидер. 4 стих. «И сказал Господь Гедеону, все еще много народа, веди их к воде, там я выберу их тебе. О ком я скажу, пусть идет с тобою, тот и пусть идет с тобою. А о ком скажу тебе, не должен идти с тобою, тот пусть и не идет». В следующих стихах мы с вами увидим блестящее богословское и практическое, я все-таки здесь подчеркну слово «практическое», объяснение того, что такое Божие предизбрание. Порой задают вопрос, как соотносится человеческая ответственность, человеческие поступки и Божие предизбрание. Бог говорит здесь, веди их к воде, и, соответственно, они должны будут что-то сделать. Мы сейчас с вами прочитаем, что именно. А я выберу. То есть со стороны человека это ответственность. Со стороны Божией это выбор. 5 стих. Он привел народ к воде и сказал Господь Гедеону, кто будет лакать воду языком своим, как лакает пес, того ставь особо, также и тех всех, которые будут наклоняться на колени свои и пить. И было число лакавших ртом своим с руки 300 человек. Весь же остальной народ наклонялся на колени свои пить воду. Тут в переводе немножко сложно разобраться, но на самом деле история очень простая. 300 человек, когда им нужно было пить воду, зачерпнули горсть, вот в пригоршню, в руку, в 2 ладони, или в 1 ладонь даже, и пили с ладони. Остальные наклонились над водой, встали на четвереньки, если хотите, может быть, просто наклонились, и опустили голову в воду. И пили таким образом. Вопрос. А что это говорит об их духовности, об их послушании Богу? Знаете, я много читал комментариев и слушал проповеди, где комментаторы и проповедники пытаются сделать из этого жеста далеко идущие выводы. Ни один из этих комментариев, ни одна из этих проповедей меня не убедили. Мне кажется, ничего. Вот для меня, для человека, ничего. Но Богу это о многом говорило. Одни берут воду пригоршнями, другие нагибаются ради этой воды. Вот таким образом пьют прямо из водоема, прямо из воды. Богу это о многом сказало. 7 стих. «И сказал Господь Гедеону, 300 лакавших я спасу вас и предам мадианитян в руки ваши, а весь народ пусть идет, каждый в свое место». Вот вам, друзья мои, предизбрание. Я предполагаю, что если бы вы сказали кому-то из этих людей, которые попали в эти 300, вы бы сказали, а знаешь, ты избран. Ты избран Богом. Я думаю, что он бы вам ответил так. Не знаю я ничего про это предизбрание, про что ты говоришь, вообще не понимаю. Но с мадианитянами мы разберемся. Позволив людям воспользоваться своей свободной волей, совершить свободный поступок, Бог совершает и свое предизбрание. Вот можно сколько угодно рассуждать и спорить о предопределении и о свободной воле, но решается все это не в споре, а в реальной жизни. Каждый из этих людей принял решение. И вроде бы решение никак не касалось духовной сферы, однако именно оно стало определяющим. Каждый из нас также стоит перед решением. Каждому из нас Христос предлагает выбор. Помните, приходящего ко мне не изгоню вон. И вот этот долгий спор, я понимаю, что сейчас я не смогу его решить как богослов. Богословы все равно останутся недовольными. У богословов немало поводов для недовольства. Но я же постараюсь подойти к решению этого спора как пастор. Вот если вы пришли ко Христу, значит, вы избраны. Если не пришли и не придете, значит, не избраны.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Еще одна мысль приходит мне в голову, когда я читаю эти стихи. У Гедеона осталось всего 300 человек. Как-то я проповедовал в одной церкви. Это было еще в семинарские мои годы. Пастором этой церкви был семинарист молодой, потому что другого не нашли. Когда я пришел в церковь, я очень удивился. Там было большое здание, доставшееся от времен славы этой поместной общины. В здании собиралось человек 20. И меня встретила одна женщина, такая пожилая женщина, и говорит: «Вот мы, вот такая маленькая армия Гедеона». Я проповедовал в этой церкви, потом я общался с ними, я общался с их пастором, который за полгода служения от них уже устал. Я понял вот что: никакая вы не маленькая армия Гедеона. Вы маленькая группа обленившихся христиан. Вот вы просто ничего не хотите делать. Вам ничего не надо и ничего не интересно. Понимаете, читая текст о Гедеоне, иные христиане начинают возводить малочисленность в ранг добродетели. Нет. Малочисленность становится добродетелью, когда этого хочет Бог. И вот когда Бог с нами, тогда в малом количестве, в малом числе, действительно преимущество. Но сама малочисленность добродетелю, конечно, не является. Но возвращаемся к библейскому тексту, 9 стих. «В ту ночь сказал ему Господь: „Встань, сойди в стан, я предаю его в руки твои. Если же ты боишься идти один, то пойди в стан ты и Фура, слуга твой, и услышишь, что говорят, и тогда укрепятся руки твои, и пойдешь в стан». Подслушивать, друзья, конечно, нехорошо, но в данном случае это не подслушивание, это разведка. Вот Гедеон идет в разведку. Читаем дальше. «И зашел он, и Фура, слуга его, к самому полку вооруженных, которые были в стане, мадианитяне же и амаликитяне, и все жители Востока расположились на долине в таком множестве, как саранча. Верблюдам их не было числа, много было их, как песку на берегу моря». Опять несколько раз, трижды в этом стихе подчеркивается многочисленность. Помните, я просил вас обратить внимание на многочисленность мадианитян? Сейчас мы видим, что израильтян всего 300. Как же они воевать-то будут? 13 стих. Где он пришел? И вот один рассказывает другому сон и говорит: «Снилось мне, будто круглый ячменный хлеб катится по стану мадиамскому, и, прикатившись к шатру, ударил в него так, что он упал, опрокинул его, и шатер распался. Другой сказал в ответ ему: «Это не иное, что как меч Гедеона, сына Иоасова, израильтянина, предал Бог в руки его мадианитян и весь стан». Эти люди уже знают, что будет. Эти люди уже понимают, Бог открыл им и через них открыл Гедеону. Только вот какая вещь. У израильтян не было мечей. Вот в этой битве у израильтян не было мечей. 15 стих. Гедеон, услышав рассказ сна и толкование его, поклонился Господу и возвратился в стан израильский и сказал: «Вставайте! Предал Господь в руки ваши стан мадиамский». То есть он говорит об этом событии, как о событии уже совершенном. Почему я говорю, что не было мечей? Я не случайно сказал об этом несколько раньше. Я знаю, что многие из вас проверяют каждое мое слово и правильно делаете. Мечи у Израиля в это время, конечно, уже были. И в битвах мы про них читали и еще будем читать. Но смотрите вот эту конкретную битву. 16 стих. «И разделил 300 человек на три отряда и дал в руки всем им трубы и пустые кувшины, и в кувшины светильники, и сказал им: смотрите на меня и делайте то же. Вот я подойду к стану, и что буду делать, то и вы делайте. Когда я и находящиеся со мною затрубим трубою, трубите и вы трубами вашими вокруг всего стана и кричите: меч Господа и Гедеона! И подошел Гедеон и 100 человек с ним к стану в начале средней стражи, и разбудили стражей, и затрубили трубами, и разбили кувшины, которые были в руках их». Соответственно, когда разбиваются кувшины, становится виден свет. Не случайно, кстати говоря, мы с вами в Иисусе Христе, для того, чтобы свет Божий в нас светил, мы с вами должны быть разбитыми, надломленными кувшинами. Иначе свет остается только для нас. У нас нет возможности этим светом с кем-то делиться. Итак, эти кувшины разбиты. 20 стих. «И затрубили все три отряда трубами, и разбили кувшины, и держали в левой руке свои светильники, а в правой руке трубы, и трубили и кричали: меч Господа и Гедеона! И стоял всякий на своем месте вокруг стана, и стали бегать во всем стане, и кричали, и обратились в бегство». Здесь есть важные очень моменты, на которые я хочу ваше внимание обратить. Он решает избрать такую тактику, я думаю, Бог ему дал, Бог Гедеону дал такую тактику. Он не берет с собой мечей, но при этом говорит о мече Гедеона и мече Господа. Что произошло в этот момент? Дело в том, что не случайно уже была упомянута саранча, и упоминалась она неоднократно. Саранча не организована. Ее очень много, но она не организована. Гедеон услышал, что в стане мадианитян и так уже есть смятение. И люди боятся Израиля. И вот всего 300 человек. И начинаются эти трубы. И это ночь. А ночью войны, битвы мадианитяне уж никак не ожидали. Особенно учитывая, что мадианитян действительно много, даже если бы пошел весь Израиль, было бы победить довольно трудно, просто по-человечески. А дальше начинается сумятица. И действительно есть мечи. Мадианитяне просто перекололи друг друга. Ну, потому что темно. Израильтяне трубят, и мадианитяне не знают, сколько израильтян на самом деле. Мадианитяне уже не различают, кто это, свой это, чужой это. Про меч сказано, сказано. Вот они, мечи. Бог сделал так, чтобы Гедеон воспользовался неорганизованностью мадианитян. 22 стих. «Между тем, как 300 человек трубили трубами,
обратил Господь меч одного на другого во всем стане. И бежало ополчение, добившиты к Царере, до предела Авел-Мехолы, близ Табафы. И созваны израильтяне из колена Нефалимова, Ассирова и всего колена Манассиина, и погнались за мадианитянами. Гедеон же послал послов на всю гору Ефремову сказать: «Выйдите навстречу мадианитянам и перехватите у них переправу через воду до Бефвары и Иордан». И созваны все ефремляне и перехватили переправу через воду до Бефвары и Иордан. И поймали двух князей мадиамских, Арива и Зива, и убили Арива в Цур-Ариве, а Зива в Иеке-в-Зиве, и преследовали мадианитян. Головы же Арива и Зива принесли к Гедеону за Иордан. Вот такая история, вот такая победа. Какие же уроки мы с вами сегодня можем извлечь из этой победы? Я обращу ваше внимание сейчас на несколько уроков. Конечно, их гораздо больше. Но некоторые уроки я все-таки покажу. Во-первых, роса на шерсти. Бог посылает свою росу на Израиль. Приход росы в Священном Писании ассоциируется с Божьим благословением, с особой Божьей милостью. Бог посылает росу как противостояние засухе. Это Божие благословение, это Божие присутствие. Не случайно именно роса. Бог остается среди своего народа, и Бог готов принять свой народ даже тогда, когда народ отворачивается от Бога. И нам, современным христианам, также необходимо такое прикосновение от Бога, освежающее прикосновение. Во-вторых, есть ли у нас сегодня сострадание к тем людям, которые затронуты грехом? Или нам все равно? В начале повествования Гедеону было все равно. Главным его чувством был страх. Есть ли у нас сегодня желание стоять за правду и сострадание тех, кто измучен грехом? Господь рыдал над Иерусалимом, а мы? Сегодня нам в жизни необходимо это Божье присутствие. Помните, будьте святы, потому что я свят. Замечательный образ. Но есть еще один. Апостол Павел пишет, что сокровище сие мы носим в глиняных сосудах. Как и тогда факелы израильтяне несли в сосудах. И в какой-то момент важно, чтобы сосуд был разбит, чтобы факел светил для Господа. Понимаете, все-таки факел ценнее сосуда. А уж сосуд он обязательно воссоздаст, когда даст нам новые тела. В следующий раз продолжим беседы по книге Судей. А пока, друзья, всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Друзья, давайте комментарии почитаем. Тут, слушайте, я, знаете, давайте, прежде чем этот комментарий прочитать, я как проповедник порою мучаюсь в поисках подходящих примеров для проповеди. Ну, то есть примеры, иллюстрации, что-то такое, чтобы соединить Слово Божие с современностью, чтобы все стало ясно и понятно. Есть в интернете, правда, всякие там, не знаю, сборники примеров, там по-английски, в английских источниках этого полно. 10 тысяч библейских иллюстраций. Проблема в том, что эти иллюстрации приводят все. Даже те, кто не знает английского языка, и вы приходите на проповедь, и вы знаете, что вот он начинает рассказывать. Сейчас я вам расскажу так, шутку такую. или пример такой. И начинает рассказывать, и вы уже слышите, да, вот я уже слышал этот пример, я уже знаю, что это такое. Так вот, иногда библейские иллюстрации дает сама жизнь. Мы с вами говорим о том, что судьями Израилевыми были обычные люди, которых необычным образом использовал Бог. У каждого из них есть свои недостатки, у каждого из них есть свои слабые стороны. И на самом деле в Библии не так много людей, конечно, я не говорю в данном случае о Христе, да, потому что Христос — Бог и человек. Но в Библии не так много людей, про которых мы бы не могли, в принципе, сказать и не найти никаких недостатков. А Даниил. Вот Даниил, пожалуй, одно из очень немногих исключений. Но мы к нему подойдем, мы будем об этом говорить подробнее, когда дойдем до книги пророка Даниила. Так вот, мы говорим о том, что Бог использовал и использует, так он работает, вот он так решил, самых обычных людей с их самыми обычными недостатками, ляпами и так далее. Значит, комментарий, вот сегодня комментарий пишет Людмила Сергеевна. Она смотрит нашу видеотрансляцию, смотрела. «Стоило бы застегнуть пуговицы на рубашке ведущего. Со всем уважением». Я прочитал это, и я прыснул хохотом. Да, спасибо вам прежде всего большое. И слава Богу, действительно, была эта проблема. Я уже, прочитав ваш комментарий, это увидел. Но было поздно. Теперь я сижу и думаю, Господи, вот как ты такое можешь устроить? Потому что кроме тебя, кроме вот Бога, такое никто не может устроить. Мы говорим о самых обычных людях. Мы говорим о том, как великий Бог действует через обычных людей. Мы говорим о том, как у судей были свои ошибки, у судей израильских были свои провалы, как вот за Гедеоном, за ним идет огромное количество людей. Даже те люди, которые до него в войнах Израиля не участвовали. Даже те, которые, понимаете, Девору в свое время проигнорировали. Не только Девору они игнорировали. Вот. А тут они идут за Гедеоном. И Гедеон такой обращается к Богу и говорит, Господи, вот ты покажи, вот это действительно, ты мне докажи. Бог ему один раз показывает. Гедеон говорит, не-не-не, меня все это дело не убеждает, покажи мне еще раз. И потом Бог через него делает великие дела. Что получается по нашей жизни? Да? Когда мы с вами думаем о себе, думаем о нашем служении, думаем о нашем месте перед Богом, мы смотрим, я не знаю, на пасторов, на наших лидеров, на наших проповедников, и мы говорим о том, что, ну да, но эти люди, у них там какое-то особое благословение, у них особые дары, что правда, действительно есть дары. У них особое, вот тут начинается уже неправда, особое совершенство. Совершенство у Бога. Святость может быть нашей, когда Божья святость наполняет нас, когда мы освящаемся перед Богом. Но каждый из нас на своем месте может что-то сделать. Помните, я вначале сегодня говорил о том, что вы делаете для того, чтобы доносить до слушателей, до ваших друзей, до ваших знакомых Слово Божие. А вы скажете, да я там, я не знаю, говорю плохо, да я соображаю медленно. Понимаете, если в этой студии почти незрячий ведущий с двумя расстегнутыми пуговицами может проповедовать Слово Божие и говорить так, что вы слушаете и открываете Божие Слово, так значит, не от меня, значит, это не от вас, значит, это от Бога, и значит, и вы можете быть инструментами в его руках. Вот лучше иллюстрацию, лучше пример для наших бесед по книге Судей придумать было невозможно. Идем дальше по вашим комментариям. Тут еще кое-что есть интересное. Никита Погребенко пишет: «Большой всем шалом. Молитвенную нужду можно высказать? Вчера я вел концерт открытия нового сезона театра, которым руковожу. Певица не смогла допеть концерт из-за болезни. Помолитесь, пожалуйста, за ее исцеление. Зовут певицу Елена». Давайте помолимся. Я думаю, что подробнее может помолиться каждый из нас уже лично, в своем личном общении с Богом. Вот, давайте помолимся коротко сейчас. Господи, мы молим Тебя сейчас за Елену, мы молим Тебя за ее исцеление, но также молим Тебя о том, чтобы Никита был свидетелем Твоим, свидетельством Твоим для тех, кто находится рядом с ним. Молим Тебя об этом во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Это тоже интересная история. Бог поставил Никиту руководить театром. Никита, вы общаетесь с разными людьми. Певица не смогла допеть выступление. Для любого исполнителя это шок. А что с этим делать дальше? И как вы поведете себя как руководитель на этом месте? И опять это, между прочим, про книгу Судей. Бог ставит своих людей, Бог ставит своих судей над Израилем. И вопрос, как эти судьи будут представлять Бога? Как эти судьи будут потом помогать выстраиванию этих отношений между Богом и людьми? Идем дальше. Пишет Римма Даянова. Библия переписывалась 100 раз. И это не настоящее Божие слово, пишет Людмила. Римма, извините. Вот, я здесь на самом деле сделаю вот, что я не буду оригинален. Был один радиоведущий, который на вопросы, на подобное выработал очень хорошую систему ответа. Ему, правда, давно это было. Люди неверующие писали в передачу, в христианскую передачу, что ему типа наука 100 раз доказала, что Бога нет. И он отвечал вот на это примерно так. Я сейчас к вашей, Римма, реплике это приспособлю. Вы говорите, Библия переписывалась 100 раз, и это не настоящее Божье слово. Римма, вы так считаете? Тогда предоставьте аргументы. Предоставьте подтверждение вот этого, вот этой сотни переписываний Библии. Просто не пленитесь и перечислите эти 100 раз, когда Библия, как вы утверждаете, переписывалась. Я, правда, не знаю, что вы имеете в виду, всю Библию, которую переписывали 100 раз и изменяли при этом. Тут ведь вы, понятно, говорите не просто о переписывании, а о воспроизведении Библии, а о ее изменении. Я не знаю, что вы имеете в виду. Перечислите, объясните. Не можете привести 100 доказательств переписывания Библии с целью изменения. Приведите 50. Не можете 50, приведите 10. Не можете 10, приведите 1. Но хорошее доказательство того, как Библию изменили, и это подтверждено, доказано, что изменили в угоду кому-то. И теперь мы читаем эту измененную Библию. Я не имею в виду примеров, когда есть разные рукописи. Например, если мы читаем Ветхий Завет, то там очевидно, что есть, допустим, рукописи Александрийские, египетские, рукописи палестинские. Да, и в некоторых книгах между ними серьезные различия. Но это не то, что обычно имеют в виду, когда говорят об изменении Библии. Обычно-то говорят о том, что кто-то из правителей хотел изменить Библию в угоду себе. Приведите такие примеры, Римма, а мы эти примеры обязательно обсудим здесь в эфире. Миша Забелин пишет, Гедеон домой хотел бы уйти? Бог не мог бы использовать сомневающегося и робкого. Бог не мог бы использовать сомневающегося и робкого. Знаете, поспорю. Бог мог использовать даже халдеев, жителей Вавилона. Был такой пророк, пророк Аввакум. Так вот, Аввакум смотрит на Израиль и говорит, как-то тут все плохо, как-то тут все распадается. Вот и приводит аргументы в пользу этого. Бог говорит, я приведу народ необузданный, и указывает на халдеев, на вавилонский народ. И тут пророку Аввакуму становится еще хуже. Он говорит, ты этого не можешь сделать, ты же справедливый Бог. Потому что вот эти халдеи, они хуже нас. Бог действует через вот этот народ для того, чтобы судить израильский народ. Да, Бог порою робким в нужный момент дает смелость. Бог мог использовать Петра, который 3 отрекся от Христа, когда на кону для него ровно ничего не стояло. Там женщина, служанка его спрашивала и так далее. Мог. Только сначала Бог изменил Петра. Бог использует, действует через Гедеона. Действует. При этом меняя самого Гедеона. И он уже преобразился, он другой человек. Бог может использовать нас с вами, несмотря на наши недостатки, несмотря на наши косяки. Да, но при этом он меняет нас, он преображает нас, он делает нас другими. Продолжим в следующий раз, друзья. А пока Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун по страницам Библии. Всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.